Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Верующие мыслят себя чрезвычайно близким своему Богу, и однако Бог остается бесконечно далеким пределом его усилий. Это цитата из знаменитой книги академика Сергея Сергеевича Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы». Наша сегодняшняя программа станет своего рода развернутым комментарием этой мысли, размышлением над этой характерной и парадоксальной чертой христианской веры, веры в то, что Бог непостижимый, непознаваемый, запредельный и оттого, казалось бы, бесконечно далекий, стал человеку бесконечно близким. Почему важно ухватить такое видение отношений с Богом? Об этом будут говорить духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. И первый из них, митрополит Антоний Сурожский, выстраивает свои размышления вокруг одного простого факта – человек говорит Богу «ты», и тем самым как бы подчеркивает, что находится в ситуации общения, которое случается здесь и сейчас. Ведь «ты» – это обращение к тому, кто перед тобой и перед кем ты сам. Суть этого личного обращения, этой близости – Владыка Антоний раскрывает, размышляя над библейским сюжетом о сотворении Богом Адама и Евы. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского.
В начале книги «Бытия» нам говорится о том, что Бог создал человека, в целом человека. И некоторые церкви подчеркивают то, что сказано, создан человека, мужчину и женщину создал их, и что они были образом Божьим. Но они подчеркивают то, что в тот момент это было одно существо, в котором не определились еще свойства или различия пола. Один цельный человек, которым опять-таки, как изначально сотворенной твари, были заложены все возможности и мужского, и женского бытия. И мы видим из второй главы книги «Бытия», как это развивается. Тварь, остальная тварь, под дыханием Святого Духа, свободно развиваясь, приходит к моменту, когда она созрела достаточно, что Бог привел бы все твари к человеку, к цельному человеку, который в себе содержит все возможности мужского и женского бытия, с тем, что человек назвал каждую тварь. Это момент, когда человек полностью еще приобщен к Богу, не совершив никакого греха. И поэтому из этой приобщенности, из того, что он видит тварь, как ее видит Бог, он каждой твари может наречь имя. Не те имена зверей, которые мы называем, а таинственное имя, которое определяет все существо этой твари. Мы видим нечто подобное в книге Откровения, когда нам говорится о том, что когда придет конец мира, и все будет завершено, то каждый человек узнает свое неповторимое имя, имя, которое только он знает, и Бог. Имя, которое определяет его уникальное, неповторимое, единственное соотношение с Богом. И вот такие имена нарек человек все твари. Но в этом процессе он обнаружил, что каждая тварь как бы двойственна, мужского и женского рода, и что он один, он человек, по-гречи «антропос». И в этот момент, когда он увидел себя одиноким по сравнению с другими тварями, в нем родилось желание быть, как другие твари, как бы четой, двоицей. И в ответ на это его желание Бог на него наводит глубокий сон, и из него рождается Ева. В русском, в славянском, во многих текстах нам говорится о том, что Бог взял ребро Адама и из нее создал Еву. На древних языках ребро и сторона одно и то же слово. Во многих аскетических писаниях говорится о том, что человек, тот или другой подвижник, спал на ребрах своих, что значило, просто лежал на голой земле на боку. И здесь речь идет не о том, чтобы Бог взял одно ребро, из него сделал бы Еву, а в том, что он разделил бы две половины в человека, две возможности в человеке, мужскую и женскую. И это было сделано не односторонним решением божества, а в ответ на то, что человек обнаружил, что он единственный одиночка, и что в нем есть возможность чего-то другого, чего он не знал тогда, чего мы можем назвать любовью. То есть обнаружением, что есть другой, а другой одного же корня, что и друг, другой, который ему подобен. И мы это видим, опять-таки, в этом рассказе. Есть в еврейской письменности рассказ о том, как поставили вопрос одному раввину о том, почему Бог создал Еву из ребра, вещественного его предмета, как бы, когда он мог бы его создать из его ума, из его головы. И ответ, который дал этот раввин, мне кажется, замечательный. Потому что ребро – это та часть тела, которая ближе всего к сердцу. И вот когда Адам оказался лицом к лицу с Евой, он на нее посмотрел, и в еврейском тексте он сказал, что «я Иш», а это Иша. То есть это я в женском роде. Это я себя узнаю. И мы знаем из естественной науки, что в каждом из нас заложено и женское, и мужское. И что каждый из нас в себе содержит эти два элемента с преобладанием того или преобладанием другого. И когда Адам увидел Еву, и Ева увидела Адама, они друг на друга посмотрели, и они могли сказать, ведь это я передо мной, перед моими глазами. Но в такой красоте, такой дивный, которого я могу полюбить всем своим существом, отдать себя полностью, неограниченно. Это момент, когда родился не пол в нашем униженном смысле слова, а развлечение двух, который увидел себя, каким он себя не мог видеть в себе самом, изумился. И поэтому так значительно и на русском, и в других языках употребление слова «ты». «Ты» — это значит «другой я», «альтер-эго», как говорили на латинском языке. Это я, но я, стоящий перед собой в неописуемой красоте, стоящий перед собой таким, каким я могу полюбить всем своим существом, соединиться всем своим существом, потому что это я. И здесь мы видим цельность человека. Пока человек был только единицей, он был возможностью. Здесь он осуществлением. Осуществлением не двух полов, а полноты одного человека, который проявляется в той любви, которая соединяет двух и делает двух плотью единой, как говорится о браке. Есть детский рассказ о том, как один человек сидит у себя в комнате, и другой человек стучит в дверь. Один человек — это, если можно так сказать, Адам, а другой человек — это Ева. И стучащий ждет ответа. И тот, кто заперти, говорит: «Кто ты? Отвори мне. А ты мне скажи, кто ты?» «Да это я. Я не знаю тебя». И тогда тот, кто наружу, отвечает ему: «Как ты не знаешь? Это ты сам». И вот мне кажется, что в этой встрече Адама и Евы именно это происходит. Почему они друг другу говорят «ты»? Потому что они одно в двух лицах. И так важно для нас то, что мы употребляем это слово «ты» по отношению к Богу. Это не фамильярность. Это то, что этим мы утверждаем, что Он и мы так соединены друг со другом, так едины непостижимым образом божественной любовью и нашей слабой ответной любовью, что, как Исаак Сирин говорит, «Бог ближе к тебе, чем твоя собственная душа и жизнь». Вот почему мы говорим «ты» Богу. Потому что ближе этого не может быть. Потому что я сам себе не могу быть так близок, как Бог мне и я Ему.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Мы говорим сегодня о вере христианина в то, что бесконечно далекий Бог стал человеку бесконечно близким. И ключевое слово здесь, надо полагать, — вера. О самом феномене веры и о роли веры в отношениях с Богом размышляет в одной из своих бесед протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем.
Вера, по утверждению христианства, есть дар Божий. Никто, говорит Христос, не придет ко мне, если не привлечет его Отец мой. Но тогда спрашивал я в моей последней беседе, почему же дар этот дан не всем? Почему выходит так, что одних как будто избрал и привлек к себе Бог, а от других закрыл себя? Это действительно мучительный вопрос, на котором часто так или иначе спотыкались защитники и истолкователи христианской веры. Так, например, один из основоположников протестантизма Кальвин в самый центр своего понимания христианства поставил учение о предопределении, согласно которому одних от самой вечности предопределил и избрал Бог к спасению, а других — к гибели. Но, конечно, не может наша христианская совесть принять это страшное учение. Сказано нам словами апостола любви: «Бог — любовь есть». сказано, что Он послал Сына Своего, чтобы ничто не погибло, но все было спасено. Вот почему таким мучительно трудным оказывается вопрос, поставленный мною в начале этой беседы. И ответ на него, конечно, только один. Да, вера есть дар Божий, и дар этот дан всем, действительно каждому человеку, как и сказано в чудной церковной молитве о свете Христовом, просвещающем всякого человека, глядущего в мир. Все Евангелие пронизано той особой евангельской арифметикой, согласно которой добрый пастырь оставляет 99 овец, дабы спасти одну, погибшую. Все Евангелие излучает любовь к грешнику, к заблудшему, к падшему. И, следовательно, вопрос по-настоящему ставится не о том, кому дан, а кому не дан дар веры. Ибо дан он, повторяю, всем, а о том, почему не все принимают этот дар, или даже просто сознают его. Почему верующие всегда в мире составляют малое стадо? Почему сам Христос задает горестный вопрос, когда вернется Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? И вот тут, отвечая на этот вопрос, может быть, лучше всего начать с изумительных по глубине своих слов Достоевского. «Каждый перед всеми во всем виноват». И виноват, конечно, прежде всего в том заслонении, укрывании, отрицании божественного дара, которое миллионы людей делают безнадежно слепыми и глухими к вере. Не случайно в Евангелии так часто говорится о детях. Про них сказано: «Если кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Что это значит? Это значит, прежде всего, что ребенку свойственно саму жизнь воспринимать как некий рай, что в его восприятии все целостно, радостно, все доверие, и это значит в глубочайшем смысле этого слова вера. Только эта вера еще не отделена от жизни, не противостоит ей. Она и есть то доверие, которое ребенок оказывает всему и всем, веря, что от всего и от всех к нему только любовь. И мы все знаем, как вместе с детством нарушается эта целостность, как входит в жизнь опыт зла, знание зла, разделение, горя, страдания. И вот тут, где-то около этого решающего момента человеческой жизни, и начинается страшный бой за душу человека, и прежде всего за сохранение или утрату им первоначального опыта и самой жизни, и мира, и других людей, как дара, как чего-то свыше, чего-то исходящего из таинственного и светлого источника. Тут, в какой-то момент, все висит на волоске, и одна минута, одно слово, или, может быть, отсутствие одного слова, могут оказаться решающими. И вот, как ни страшно, но нельзя не убедиться и не убеждаться снова и снова в том, что опыт зла, вернее, само зло, приходит к человеку всегда от другого человека, от других людей. Мы определяем жизнь других словом, делом, самим нашим образом и всей нашей жизнью. Определяем и в зле, и в добре. Как вера наша загорается от веры другого, так и безверие рождается от окружающего нас безверия, минимализма, лицемерия, лжи, рождается от торжества зла и греха кругом. Мир во зле лежит. Но кто же погрузил его в зло? Если, например, в самих так называемых верующих не живет дар веры, или лучше сказать, они сами не живут им, если, говоря о любви, они ненавидят, если, говоря о праведности, живут той же мелкой суетой. если, призывая к Вышнему, погружены в низменное, то как трудно, как бесконечно трудно этот дар в себе сохранить. Тогда рождается постепенно разъедающее веру сомнение. Тогда приходит страшный опыт одиночества, безлюбовности, безрадостности жизни. Тогда загорается в сердце нехороший огонь отрицания, ненависти к Высшему, уже почти бессознательная жажда разрушить в себе самом святыню. Я приводил слова апостола Павла. Бога никто никогда не видел. Да, но вот Он является нам в человеке, который есть образ Его. Мы видели, мы знаем Его во Христе, но мы можем увидеть Его и встретиться с Ним в каждом человеке. Как и в каждом человеке может прийти к нам демоническое отвержение и вся тьма ненависти, весь ужас жуткой демонической насмешки над Божьим миром. «Я не верю в Бога», — говорит неверующий, «потому что вижу слишком много зла, страдания и бессмыслицы кругом. Если бы Он был, Он не допустил бы этого». «Я верю в Бога», — говорит верующий, «потому что в самом аду зла, страдания и бессмыслицы я встретил и узнал радость, силу и правду веры». Тот же опыт, то же знание мира, а как будто абсолютно разный. Нет, не скрывает, не лишает Бог своего дара, своей любви и своего избрания никого.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.